Здравствуйте, в студии Кирилл Гришин. Напомню номер нашего WhatsApp для обратной связи 8-9-6-8-7-6-6-33-11. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Заходите также на наш сайт, подключайтесь к нам в наших социальных сетях. И у нас на связи директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Василий Георгиевич, рад приветствовать вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Начну с заявлений, которые прозвучали сегодня в Кремле и вокруг Евромайдана. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сегодня дал исчерпывающую, как по мне, характеристику, назвав тот самый Евромайдан 2014 года, а годовщина как раз сегодня, 9 лет, назвав его переворотом, который спонсировался из-за рубежа. При этом он напомнил, что этот самый «Майдан», в кавычках, спонсировался зарубежными странами прямо и косвенно признано было представителями тех самых стран, что тоже ни для кого не тайна. Насколько важным и принципиальным выглядит это заявление сегодня, в ту самую дату?
Но сегодня это заявление может означать некоторую такую отправную точку для непризнания результатов политических вот этих вот изменений на Украине, ну, в ходе Майдана. То есть, если Россия раньше признавала выборы, да, признала Порошенко легитимным президентом, и Зеленский, в принципе, воспринимался как легитимный президент, то здесь всегда существовал определенный такой дипломатический запас формулировок и решений, потому что можно было сказать, что мы выясняем этот вопрос, мы его изучаем. Сейчас, когда официально сказано о том, что это был незаконный акт, спонсированный извне, то, следовательно, можно считать и всю последующую систему власти незаконной, признав, что с нашей стороны было, ну, не совсем правильно, даже, ну, может быть, и вообще неправильно, признавать эту власть и вступать с ней в переговоры. То есть тот самый момент, когда Запад требует от Зеленского начать переговоры с Москвой, ну, чтобы уже наконец обмануть Москву. А Зеленский говорит о том, что... Что он говорит? Что президента России надо убить. Это он же говорит, сегодня же он это заявил. Да? Вот в этот самый момент Россия сообщает о том, что, еще раз подчеркивает, что вообще-то говоря, у вас там свершилось нечто незаконное, и это открывает большие возможности для того, чтобы с вами в какой-то момент просто не разговаривать. Потому что, извините, это логично, не разговаривать с теми, кто, по сути, представляет собой нелегитимное руководство Украины. Вот что это означает. Но это не значит, что это прямо сейчас, сразу из этого следует, моментально, автоматически. Это, конечно, не так. Это на сегодня просто еще раз подчеркивает то, что мы, в принципе, все и так знали, что переворот на Украине был спонсирован извне, что немецкие фонды там работали, готовили легально актив Майдана, что американцы готовили и легально, и нелегально актив Майдана, что финансировали нелегально, целыми вертолетами завозили, чуть не сказал, нечто более ценное, доллары, конечно, да, то есть завозили доллары наличные, они прямо демонстрировали, что они не поддерживают законные власти в Киеве, а поддерживают вот это, по сути, восстание в Киеве, да, восстание, олигархическое восстание, ну, с широким, надо сказать, признать, конечно, вовлечением людей.
Угу. Василий Георгиевич, вот вы сказали про дипломатический запас формулировок, который имеется у Кремля, теперь, получается, есть и юридический запас определенных действий после сказанного Дмитрием Песковым. Я намекаю на денонсацию ряда соглашений Киев-Москва после 2014 года. Это вообще в принципе просматривается?
Вы знаете, мы вообще находимся в очень интересной ситуации. И Киев, мне кажется, денонсировал те соглашения, которые, ну, придавали ему какую-то легитимность и хоть как-то ограничивали.
Минские соглашения, да?
Что, простите?
Про Минские соглашения.
Нет, я про договор о дружбе с Россией, Украина с Россией.
Фундаментальный договор, да.
Угу. Да, в котором были определены границы на Украине. Потому что получается сейчас, да, вот когда говорят какие-нибудь американские эксперты, проукраинские и западные эксперты, говорят, что вот Россия совершила вторжение куда-то, да, мы можем им возразить. Я лично возражал в таких эфирах, я говорил, что, извините, вы говорите о вторжении, но мы не спорим, может быть, мы куда-то действительно вторглись, но пространство не определено. Мы просто находимся на пространстве бывшей Советской Украины, мы это знаем. А что касается так называемого, признаваемого вами и поддерживаемого, ну, Западом, да, украинского государства, вот этого бандеровского, то границ у него нет. Границ у него не существует. Его границы не определены теперь, потому что они определяются этим документом. А с этого момента их нет. Поэтому вся эта история приобретает очень интересный привкус уже теперь. А если за этим еще последует непризнание законности руководства Украины, или, по крайней мере, намек на то, что мы можем вообще это сделать, а намек, ну, в общем-то, есть, да, намек можно и расширить, да, сказать, что, знаете, мы этот вопрос исследуем и готовим точные дипломатические, юридические формулировки в Министерстве иностранных дел для того, чтобы описать сложившееся положение и понять, можем мы с вами вступать в диалог, исходя из этого положения, или нет. Политика, она вещь, как мы видим, очень сложная. И вот эти вот юридические тонкости, которые Зеленскому вообще не показались важными, когда он отменял этот договор, они могут просто решить его судьбу. Угу. Потому что, ну, так может получиться, что американцы будут вынуждены его убить, Зеленского. Он сейчас бросается такими словами, Зеленский, да, вот сегодня бросился. А может получиться так, что Запад его просто устранит, потому что нужно будет переформатировать систему власти на Украине, иначе нельзя вести переговоры.
Верно, да, верно. Ну, о Зеленском мы чуть позже поговорим. Сейчас просто хочется обсудить тот самый десант разного рода европейских политиков, и не только заметных политиков, но и других, которые сегодня вот поспешили в Киев. Как то глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в этот город, сообщает, что он обсудит перспективы вступления Украины в ЕС, одно из европейских изданий указывает. Ранее в Киев прибыл с необъявленным визитом министр обороны ФРГ Борис Писториус, ну и поспешил туда молдавско-румынский президент Майя Санду. Как вы оцениваете вот все эти визиты? Вообще, о чем они реально будут говорить там? Какие-то, может быть, действия предпринимать?
Ну, учитывая обстановку на фронте, учитывая, что Украина на фронте проигрывает, и никаких решений у них нет на сегодня, кроме насильно кого-то мобилизовать и приказать им стоять насмерть. Шансов на победу у них нет. И в этой ситуации Запад пытается срочно воздействовать на Зеленского для того, чтобы пока не настала холодная, настоящая холодная погода, и земля не стала твердой, а видимость не стала абсолютной практически, да, из-за того, что листва уйдет и трава завянет. Вот начать переговорный процесс и скоренько-скоренько заключить сделку, в которой Москву обмануть. Обмануть очень просто. Заморозить конфликт. Даже не уточняя, кто, что, где, что, чье, ничего не признавая, просто заморозить, сказать, что вот, ну, наконец-то Запад это представит как большую победу мира во всем мире и тут же начнет довооружать бандеровские войска для того, чтобы в следующем раунде нокаутировать российскую армию, да, армию России. Вот как все это. Ну, у нас это настолько все понимают, мне кажется, что возникают проблемы. И проблемы возникают еще из-за того, что Зеленский понимает, что ему смерть в этом случае. Причем мы говорим не о политическом чем-то, да, а мы говорим о возможно, физической гибели, о том, что он потеряет власть, о том, что он потеряет деньги, о том, что у него очень много теперь врагов. У Зеленского. Ну вот он заключает хорошо такое вот, ну, воображенное, придуманное американцами соглашение мирное. Но тогда он не может не проводить выборы, он должен их проводить. Выборы он проводит, он их проигрывает. Проигрывает выборы, на кого-то нужно вешать собак. Вот Зеленский, на него вешать собак. Поэтому вся эта тема с, конечно, вступлением Украины в Европейский Союз, но это звучит даже смешно. Это просто звучит смешно. Потому что, а где вы были раньше? Ну, приняли вы Украину раньше, почему вы не приняли ее раньше? А что вам мешало принять Украину в ЕС при Януковиче? Янукович вам мешал? Ну, не было же тогда гражданской войны еще на территории бывшей советской Украины. Она еще не всполыхнулась так. То есть вы могли это сделать, вы могли быстренько, скоренько договориться. Янукович, конечно, просил денег. Это не секрет. Может быть, какую-то часть для себя. Очень много для Украины. Там насчитали под 150 миллиардов евро, которые нужны для того, чтобы перевести Украину на все стандарты ЕС, предприятиям, субсидий в самой разной форме. Да.
Эта цифра, понятно, что... да, я помню эту цифру. Эта цифра примерно из 2012 года. Этих денег не было абсолютно на Украине.
Ну, для ЕС это не смертельные деньги. Да. Понимаете, для ЕС это не смертельные. То есть они потратили на Украину вместе с американцами уже больше 200 миллиардов евро. Долларов все-таки, да? Но... могли бы дать. Почему, собственно говоря, что за принципиальность? Или вы в Евросоюз принимаете только в виде уже как бы готового блюда? Mm-hmm. Ну, в общем, ни в какой Евросоюз, конечно, никто никого принимать не будет. И сам Евросоюз уже совершенно не в той форме и не в том виде, в каком он был в 2013 году. Все сильно ухудшилось. Население Украины – это большой вопрос, как оно вообще должно понимать вот эти все красивые упаковки про Евросоюз. Но это просто смешно. То есть над ними просто издеваются, потому что, ну, стыдно столько лет говорить одно и то же и ничего при этом не сделать. А что касается реального подтекста, да, то есть вот то, что за формулировками укрывается, что будет происходить, это, конечно, переговоры с Зеленским, чтобы Зеленский заключил гнилой компромисс с Москвой. Ну, гнилой, прежде всего, для России, но и для Зеленского компромисс совершенно неподходящий, поэтому он стал такой воинственный в последние дни. Посмотрите, как у него как из рога изобилия, из него посыпались эти заявления такого бравого милитариста, как из солдата Швейка.
Что бравого солдата Смертника вы чуть не сказали, правильно? Нет?
Ну, Швейка, я сказал. Ну, вообще, конечно, Смертника, он в этом положении.
В целом, да, понимаете,
но когда... Смертники обычно речами не блещут, они много не разговаривают.
Они действуют,
а вот тыловые работники, они любят пафос.
Тем более, что про Зеленского мы сейчас еще поговорим, там есть о чем тоже порассуждать. Плюс 7-495-95-95-91-2, телефон прямого эфира, с нами на связи директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Номер WhatsApp. Ждем вопросы по обсуждаемым темам на номер 8-968-766-3311. Ну, так вот, Зеленский делает очень громкие, эпатажные заявления, за которые, в принципе, знаете, как вот во дворе бы пришлось жестко отвечать, да, кровью. То, о чем вы чуть ранее сказали, да, в отношении Владимира Путина. Это раз. Далее он рассуждает, так давайте, скажем так, довольно прагматично, как кажется, об исходе, да, конфликта на Украине. Цитата. «Мы проиграем, наивно думая, что с ними, ну, с Россией, может быть ничья. Ничья невозможно», отметил Зеленский. А обращение в телеграм-канале размещено. А как он собирается играть на победу? Припертые к стенке с кучей врагов, с кучей внутренних противоречий. Мы вот накануне, честно, в эфире здесь рассуждали, пытались понять, а кто будет следующим президентом Украины? Разные кандидатуры назывались, всплывали довольно неожиданные. Человек приперт уже к стенке, это очевидно. Я о Зеленском, не так ли?
Ну, давайте не будем забывать, что Зеленский – это прежде всего артист. Это человек, так сказать, словесно-эмоционального жанра. Артист, он не художник, да, и не писатель. Он вот такой вот артист. Он хотел бы, чтобы для него на Украине все закончилось так же, как для президента Афганистана. В тот момент, когда в 2020 году Афганистан рухнул. В 2021 это у нас произошло. Я же начал, в 2021, кажется, это произошло. Американцы бежали летом 2021 года из Афганистана. И в самолете, набитом долларами и золотом, вылетел президент Афганистана и улетел. И с тех пор он живет прекрасно. У него, очевидно, не одна вилла, много денег. Он прекрасно себя чувствует. Вот Зеленский хотел бы получить отступные. Зеленский – это торговец. Вот когда уже Запад подготовил конфликт на Украине, вооруженный конфликт, вот для Запада все было готово. Они уже 10 дат назначили, когда Россия должна будет вторгнуться. Помните этот период? 2021 еще года. Зеленский что говорил? Я ничего не вижу, никаких угроз нет. У нас нет никаких признаков, ничего нет, ничего нет. Пока не получил деньги. А деньги он получил в какой форме? Из американского бюджета срочно кредит в миллиард долларов на развитие экономики Украины. Я не знаю, в каком банке сейчас у Зеленского лежат эти деньги на развитие его личной Украины. Вот исключительно его личной Украины. Но, очевидно, он хочет еще. он хочет получить еще и очень большую сумму. Он, как президент Украины, он видел, что, в принципе, здесь Запад бросал десятки миллиардов долларов.
Костариканское отделение Дрезднербанка. Там, где счета Зеленского.
И он хотел бы получить еще денег и гарантии, железные гарантии, что он будет, значит, в каком положении? В положении неподсудном. Что где-нибудь в Канаде, в каком-нибудь штате Соединенных Штатов, он будет полностью защищен от всякого преследования судебного.
А может быть, даже в ассоциированном государстве США, Пуэрто-Рико, на пуэрториканщине Наталья Джареско, небезызвестная сейчас где-то, обретается. Или, по крайней мере, до недавнего времени.
Как он себе может это представлять? Вот примерно так же, как президент Афганистана. Зеленский садится в самолет, с трапа самолета он произносит речь, следующую, он говорит: «С Россией договариваться нельзя, с Россией нужно бороться». «Надо бороться до конца с Россией», — говорит Зеленский. Захлопывается дверь самолета, и он улетает в Северную Америку.
Ну, практически уже сценарий написали.
Понимаете? Перед этим можно инсценировать, он может сам инсценировать свое собственное свержение. Это же артист. Инсценировка свержения безопаснее, нежели ситуация, когда тебя по-настоящему свергают. Это все знают. Это, ну, не нужно театральное училище заканчивать. Вы понимаете, что инсценировка, она безопасна. Поэтому Зеленский инсценирует свое свержение, улетает. Улетая, он
обещает вернуться, да? Правда?
Убить Россию, наказать Россию. Он уходит и забирает с собой максималистские антироссийские позиции. То есть он не просто парень, который хапнул денег и сбежал. Он еще идею забрал, понимаете? Главную идею Украины он увез в Канаду, к примеру. И вот оттуда он будет вещать, он будет пилить эти видосики свои, он будет говорить, что там неправильно, вот если бы я был там, я бы боролся, мы бы победили бы Россию и так далее. Но новое руководство Украины, временное правительство, начнет выполнять распоряжения американцев. Вот такой спектакль устроил бы Брюссель, Лондон, Вашингтон в настоящих обстоятельствах. Исчез бы вот этот вот парень, который наговорил стрекороба из 95-го квартала. И все как бы с белого листа. И нужно только, чтобы в Москве обманулись, чтобы поверили, что это все по-настоящему, что это какие-то такие перемены, которые отменяют все то, что принес Майдан.
Ну и вот когда только Запад решит, что нужно договариваться с Россией, шансы Зеленского остаться на посту президента Украины будут стремиться к нулю. Такую точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации, сенатор Константин Косачев. Как вам подобное развитие?
Вот, это неизбежное развитие.
Как то раз есть, со если... стороны Запада здесь вот хочется понять.
Ну, Западу Зеленский не нужен. С Зеленским на Западе боролись. Боролись в каком смысле? Пытались уменьшить его власть на Украине. Превратить, ведь хотели Украину в обычную прибалтийскую, вот это государство-подобную республику, да, или это республика-подобное, нечто государство-подобное, для того, чтобы там просто сидели менеджеры, которые по телефонному звонку из Вашингтона все делали, все. И были уверены, что у них во Флориде прекрасные домики и банковские счета, и что они в этой стране просто менеджеры. Вот такой уровень управления, чтобы не было там вот этого лагеря олигархического. Но проблема в том, что Украина – это богатая страна. Это очень богатая страна. Не народ богатый, но моментально из местных чиновников, из старой олигархии образуется какой-то блок, с которым американцы должны бороться. Сколько они сил потратили для того, чтобы прокинуть Коломойского? А ведь Коломойский, он ведь, мы понимаем, да, человек, который организовывал и спонсировал убийство людей, сожжение заживо 2 мая 2014 года в Одессе. Это преступник. Он ничего в пользу России не делал, даже там... даже жестов каких-то, да, которые можно было бы с натяжкой трактовать, что там, кажется, Коломойский немножко симпатизирует чему-то там в России. Он был антироссийский. Но для американцев он был плохой парень. Его нужно было убирать. У него забирали нефтетранспортную компанию, у него забирали Приватбанк, крупнейший банк на Украине. Он вытаскивал туда деньги, его преследовали, он и сейчас... Ну, американцы хотят, чтобы он был по-настоящему наказан, Зеленский его так преследует, чтобы защитить. Вот эта история, она показывает нам о том, что, ну, то, что Запад хочет на Украине. Он хочет всем владеть, он хочет забрать страну, забрать выигрыш. так получалось, что Майдан случился, Запад вложился в него, вложился в военные действия против восставших граждан Донбасса, против сейчас уже России, а добычу свою на Украине, землю Украины, инфраструктуру, промышленность Украины, общественные здания, всю систему налогов, все это забрать не может пока, потому что есть сопротивление местной верхушки. То есть мы все-таки должны понимать, что здесь мы не только с Западом сталкиваемся, но и с антироссийскими, советскими, советско-украинскими сепаратистами, которые и Молота выучили для того, чтобы только от Москвы отделиться. И, в принципе, их основная идея состоит в том, чтобы богатеть бесконтрольно. И вот просто во всех этих как бы обстоятельствах они избрали Запад. Причем Янукович, обратите внимание, он ведь тоже сперва избирал Запад. Летом 2013 года, когда президент России прилетел в Киев, многие забыли, что предшествовало Майдану, но все-таки шла дискуссия на Украине и в экспертном там сообществе, и в нашем российском сообществе, общественном пространстве, куда дальше Украине двигаться, в таможенный союз или нет. И почему таможенный союз на самом деле безальтернативен с точки зрения развития экономики. И Янукович в этой ситуации, что он делал? Он всячески пиарил Евросоюз, так называемый европейский шлях. И что? Он допиарился до того, что потом его этим же и прибили.
Я помню эту дискуссию, Василий Георгиевич.
Начал прибивать, он уже был с Россией в союзе, получил кредит 3 миллиарда долларов, и вообще он уже ориентировался в другую сторону.
А потом перестали платить по этому кредиту, и тогда же, как вы отметили, в 2013 году еще, Россия предлагала очень серьезный проект консорциум по модернизации украинской газотранспортной системы. Да, предлагала честное партнерство, от которого, собственно, Украина отказалась не без поддержки кураторов внешних.
Вы правы. Вы совершенно
тогда
правы.
Тогда совсем по-другому бы пошла история, согласитесь. Даже если абсолютно отдельно взять ГТС, модернизацию.
Все было бы иначе. То есть произошло бы слияние экономик постепенное, торговое. То есть мы поддерживали бы друг друга.
И кто бы не воровал газ, да, согласитесь, несанкционированный отбор газа, такого бы не было, потому что труба была бы общая.
Да, труба была бы общая, то есть вся система бы работала по-другому. Произошло бы постепенное правовое соединение, то есть единое, ну, как у нас в Белоруссии, да, вот союзное государство. Может быть, кстати, Украина вошла бы в союзное государство тогда, если бы они пошли тем путем, не майданным. И мы бы имели там единые условия для ведения бизнеса. И, кстати говоря, и работы, и жизни, да, и социальные гарантии. И предприниматели из Украины могли бы работать на российском рынке спокойно. Российские могли бы работать на Украине. Никто бы ни у кого ничего не отбирал. Ну, это, конечно, отбирает на Украине, в первую очередь.
А буквально уже потом, понятно, через несколько месяцев пошел исход российского бизнеса. Крупнейший нефтяной независимый игрок российский покинул вместе со своими заправками пространство Украины. Потянулись на выход и российские банки с дочерними предприятиями на Украине. История пошла совершенно в ином ключе. Василий Георгиевич, через пару минут вернемся к обсуждению важнейших тем. Я напомню, наши координаты 8-968-766-3311. Это номер мессенджера WhatsApp. Ждем ваших сообщений и вопросов. Директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. Оставайтесь на связи, далее будет не менее интересно.
В эфире «Радио Спутник».